Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Можно ли называть современный Запад буржуазным? Ответ на этот вопрос ищет Борис Парамонов в своем эссе о людях и котах. С Дмитрием Савицким мы послушаем в конце часа музыку летних джазовых фестивалей. А открою этот выпуск с рассказа о книге, которую читал на днях. Это мемуары Элейн Данди «Life Itself». Название, пожалуй, лучше всего перевести так – «Жизнь с восклицательным знаком». Писательница умерла несколько недель назад, и в рассказе о ней вроде бы должна присутствовать траурная нота. Но говорить об Элейн Данди интересно именно потому, что ничего мрачного, скорбного, зловещего в ее сочинениях не было. Они просто излучают оптимизм. Как справедливо заметил критик из Daily Mail, Данди абсолютно все делала с восклицательным знаком. А с отзывом другого английского рецензента Лин Барбер из газеты Observer писательница, очевидно, была согласна. Эта цитата стоит на обложке ее мемуаров.
Больше всего в Элейн Данди привлекают ее хвастовство, ее щенячий энтузиазм, ее оптимизм. Да уж, после всех этих воспоминаний всевозможных нытиков, жалующихся на судьбу, приятно прочитать что-нибудь такое. Ну да, мой отец был монстром, мой муж – извращенцем, моя сестра – алкоголичкой, да и я сама тоже. Ну и что с того? Ведь самое главное, что я была знакома со всеми знаменитыми людьми.
Тут, конечно, надо коротко пояснить ужасы, в частности, отца монстра. Свою семью Элейн Бринберг, Данди псевдоним, характеризует так: «Ну, вориши с Парк-авеню, преуспевшие в 20-е годы». Предки Элейн приехали в Америку с окраин Российской империи и быстро преуспели. История дедушки Хеймана Розенберга интересная. Нищий эмигрант из Латвии придумал скреплять металл особыми шурупами с острым кончиком. 64 тысячи таких шурупов пошли на обшивку Статуи Свободы. Полезные изобретение принесло немалые барыши. Отец Элейн, Самуил Натаниэл Бринберг, приехавший в США из Польши, в конце концов возглавил ассоциацию оптовых торговцев женской одеждой, тоже классическая история американского успеха. Выдающийся бизнесмен и домашний тиран. В припадках ярости он нещадно лупил детей. Элейн его терпеть не могла и, закончив колледж, устремилась в Европу, в Париж. Здесь, собственно, и начинается ее история.
Я вышла на площадь Этуаль, и вот он передо мной, этот волшебный бульвар в нежно-голубом вечернем свете. Здесь таились радость, слава и блеск, которыми, в этом я не сомневалась, будет полна моя жизнь, если я все сделаю правильно. Я поплыла над Елисейскими полями, поднявшись на 3 фута над землей, так же просто, как парят герои Кокто, перемещаясь по преисподней. Роскошь и благополучие исходили от каждого фонаря на бульваре, от витрин магазинов одежды и игрушек, кафе и кинотеатров, кондитерских и парфюмерных лавок. Прогуливаясь, я ощутила, что меня окружают знаменитые парижские взгляды. В этом городе и мужчины, и женщины смотрят на тебя особенно, не похотливо, а просто пристально, словно запоминая для вопроса, который вскоре зададут на каком-то экзамене. Парижский взгляд придал мне уверенности и определил мою манеру одеваться. Парижская высокая мода была мне не по карману, а вещи в местных магазинах готовой одежды выглядели просто ужасно. Зато наряды, которые я привезла из Нью-Йорка, казались мне новыми, ведь в Париже-то их еще никто не видел. На самом деле они выглядели даже лучше, чем новые, и все из-за того же парижского взгляда. Послевоенная американская мода оказалась на высоте. К полному моему восторгу я приобщилась к парижскому шику всего лишь благодаря тому, что носила американские вещи. Это были первые дни нейлоновой революции. Америка в ту пору молилась на все нейлоновое, в первую очередь чулки. В книге Дэвида Бринкли «Вашингтон идет на войну» жена генерала рассказывает, что даже в день победы над Японией разговоры в армейских кругах в основном крутились вокруг нейлона. Этот волшебный материал легко было стирать, он сразу высыхал, и, в общем-то, его можно было и не гладить. Вскоре мы обнаружили, что нейлон не пропускает воздух. К концу дня возникало такое чувство, словно твоя блузка сделана из резины. В нейлоне неизбежно приходилось потеть, и материал приклеивался к телу. А этот запах — дикая смесь пота с химическим запахом нейлона. Если ты курил, а в ту пору курили все, на блузках, юбках и ночных рубашках даже от малейшей пылинки пепла появлялись дырочки. Нейлон мгновенно прогорал, но при этом был очень крепким и носким.
Этот фрагмент из воспоминаний Элейн Данди дает представление о ее мировосприятии и литературном стиле, весьма недурном, кстати. У нее было немало поклонников, в частности, Гор Видал, наверное, самый близкий ее друг из числа знаменитостей. В истории литературы Данди останется автором одной книги, романа «Незрелый авокадо», который вышел в 1958 году, так что сейчас его полувековой юбилей. Книга переиздавалась великое множество раз и породила целое направление, которое называют «Чик-лит» — «Девичья исповедь», «Жемчужина жанра», «Дневник Бриджит Джонс», но «Незрелый авокадо» был первым. Кстати, героиню книги Салли Джей один из критиков назвал «духовной прабабушкой Бриджит Джонс».
Этот роман занимает особое место в моем сердце. Прекрасно помню тот день, когда я начала его писать. Как-то утром я открыла тетрадку и написала. Однажды я шла по улице, и вдруг, внезапно... Хорошее начало, подумала я, но что это за улица, по которой идет Салли Джей? Я стала представлять ее и поняла, что это улица в Париже, Парижский бульвар. И вот, несколько месяцев спустя, начало романа стало выглядеть так. Это был теплый, мирный, такой оптимистичный сентябрьский день. Помню, было 11 утра, и я гуляла по бульвару Сен-Мишель, и мысли возникали у меня в голове, точно маленькие облачка дыма, и тут внезапно... Теперь надо было придумать, что же случилось внезапно. Кто-то останавливает Салли Джей. Мужчина, в которого она влюблена... Надо еще подумать. Салли Джей — актриса, и Ларри, который останавливает ее, актер. И вот они идут в кафе, и тут снова внезапно происходит. Что? Она видит своего любовника, итальянского дипломата.
Следует объяснить название книги. Оно, конечно, гениальное само по себе, запоминается мгновенно.
Авокадо всегда имели для меня символическое значение. Они все время попадались мне, где бы я ни оказалась, а теперь в Англии авокадо вошли в моду. И в гастрономии, и как комнатное растение. Я воспринимала этот фрукт как символ всего американского, перенесенного с родной почвы за границу. Именно такой была и моя героиня Салли Джей.
Конечно же, сага о парижских похождениях юной американки Салли Джей стала бестселлером. Этот пассаж из мемуаров Элейн Данди мне кажется восхитительным.
Когда книга была закончена и продана великолепному издателю, я отправилась в чудесное, быстрое и увлекательнейшее путешествие. За 5 месяцев из начинающей писательницы превратилась в писательницу настоящую. У меня был великолепный редактор и великолепный агент, права на переводы мгновенно купили, отрывки из книги появились в модных журналах. И вот как-то воскресным утром я проснулась и прочла самые восторженные рецензии, какие только можно вообразить. И вместе с успехом пришли чудесные, веселые, потрясающие новые друзья. Друзья на всю жизнь.
Замечательные друзья появились не только благодаря успеху «Авокадо», но и потому, что Элейн Данди вышла замуж за знаменитого театрального критика Кеннета Тайнана. Это и есть тот самый муж-извращенец, которого упоминает Лин Барбер. Не подумайте, совсем уж дурного. Тайнан был всего лишь садистом и желал бить жену палкой. Ей эта идея ничуть не нравилась. Отношениям с Тайнаном посвящена значительная часть воспоминаний, но его в России совсем не знают, так что пересказывать неинтересно. Зато среди актеров, с которыми Элейн познакомилась благодаря мужу, было немало всемирных знаменитостей. В числе прочих, главная звезда прошлого столетия — Мэрилин Монро.
Вдруг по толпе пронесся шелест. Все замерли на местах, кто с бокалом, кто с вилкой, кто с сигаретой в руке. Все смотрели в одну сторону, потом начали расступаться, и в проходе возникла Мэрилин Монро. Ее наряд, кроме как нижним бельем, невозможно было назвать. Простенькая, ничем не украшенная шелковая комбинация, явно на голое тело. Кожа Мэрилин была ослепительного алебастрового цвета с голубым и розовым отливом. Я никогда такого не видела, разве что на картинах старых мастеров. Воплоти Монро была еще прекраснее, чем на пленке, и мы все замерли благоговейно. В конце концов, вечеринка возобновилась. Но я решила пробраться в другую часть комнаты и насладилась живой картиной. Белокурая Монро сидит в кресле, на одной ручке которого примостилась Карсон Маккаллерс с каштановыми волосами, подстриженными коротко и неровно, словно она отрубила их топором. А по другую сторону от Монро — мать Теннесси Уильямса Эдна в гигантской шляпе. Три богини, решила я — красота, ум и материнство. Чью судьбу они решали в тот момент?
Элейн Данди описывает очень весело собственную попытку пригласить Монро и Артура Миллера на ужин. Это уже лондонский период ее жизни.
Когда я приглашала гостей, я не только сообщала им дату, но и говорила, что придут Мэрилин и Артур. Все приглашенные немедленно отвечали согласием. Ни один из этих занятых людей даже не сказал «позвольте, взгляну в свой календарь». И вот за час до того, как гости должны были появиться, Кену позвонил Артур Миллер. Он просил прощения, Мэрилин никак не сможет, но сам он обязательно придет. 15 минут спустя Миллер позвонил снова, на этот раз сказать, что Мэрилин все-таки придет. Через 5 минут перезвонил, они оба не придут. «Моя жена», — сообщил Артур, — «в истерике». «Моя тоже», — ответил Кен. Мне его слова понравились, хотя и были неправдой. Я просто сказала, ну и ладно, тогда у нас будет больше еды. В результате вечеринка удалась на славу. Мы вели себя словно школьники, которым отменили страшный экзамен и отпустили на каникулы. Ели, пили и болтали допоздна.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Этот выпуск подготовлен по книге мемуаров американской писательницы Элейн Данди. Стать подругой Мэрилин Монро Элейн не удалось, а вот с Вивьен Ли она подружилась.
Вивьен была в приподнятом настроении. Это был идеальный день для пикника на речном берегу. Мы пили чудесное сухое вино с ароматом цветов. Вивьен была веселой, оживленной, пока вокруг нее не начала кружиться оса. И вот внезапно очаровательная Скарлетт О'Хара превратилась в измученную Бланш Дюбуа. «Убирайся, убирайся!» — закричала она, и, дрожа, закрыла лицо руками. Билл накинул ей шаль на плечи и обнял на миг. Оса улетела, и все снова стало хорошо. Мы перешли на крокетную лужайку, и вдруг Вивьен, обернувшись к матери, стала кричать на нее. «Это ты во всем виновата, это все ты! Ты никогда не хотела, чтобы я играла Бланш! Ты пыталась меня остановить!» Я сразу же поняла, что мать Вивьен была причиной глубоких конфликтов в ее душе. Гертруда Харли всегда все осуждала. Первый брак Вивьен, ее отношение к католической церкви, ее связь с Лоренсом Оливье, ее выбор ролей. «Вивьен, веди себя прилично!» — велела мать 45-летней дочери в тот день на крокетной лужайке. Вивьен отвернулась и убежала в дом.
Элейн Данди хотела сама играть на сцене, даже записала радиопьесу на пару с самим Орсоном Уэллсом, но актерская карьера ее не сложилась, а вот роман появился в списке американских бестселлеров, так что на родину она вернулась знаменитой писательницей и завела множество литературных знакомств, причем в сферах, очень далеких от чиклита. Любопытно было найти в воспоминаниях Данди рассказ о дне рождения Уинстона Хью Одена, великого поэта.
Оден жил со своим партнером Честером Калманом в квартире Вест-Виллидж, в доме не было лифта. На стенках ванны, где во льду охлаждалось шампанское, тянулось черное кольцо, след от грязной воды. В стене одной комнаты виднелось жуткого вида вздутие, такое большое, словно там замуровали человека. Многочисленные поэты пили за здоровье Одена, тон задавала Мариана Мур. Хозяин принарядился в бархатный пиджак. Свою речь он начал торжественно. «В душе я настоящий викторианец. Я люблю роскошь. Частные вагоны поездов, такие вещи». Я оглядывала убогую комнату, в которой мы сидели, вспоминала грязную ванну и выпуклую стену в соседней комнате. Может, у него хотя бы есть загородный дом?
Нью-Йоркская литературная жизнь 60-х в описании Элейн Данди выглядела так.
«На вечеринке мы ходили без перерыва. На вечеринках, которые устраивал Сидни Люмит и его жена Глория Вандербильт, собирались театральные звезды. У Джорджа и Джоан Аксельрод — звезды Голливуда. У Лени и Фелиции Бернстайн я встретила Стравинского. Ну и, конечно, «Парижское обозрение» регулярно устраивало вечеринки для писателей. Стивен Спендер как-то обронил, что английский литературный мир напоминает не столько поле битвы или джунгли, сколько милое общество заговорщиков. Однако вечеринки «Парижского обозрения» как раз были похожи на поле битвы или джунгли. Норман Мейлер говорил мне, что больше всего ему запомнилось, какая там была наэлектризованная атмосфера. Писатели, включая его самого, пробирались по забитым людьми комнатам. Головы задраны, только глаза бегают, выискивая врагов. Антагонизм основывался на противоборствующих концепциях. Стиляги, битники и консерваторы — эти философии затем преображались в литературные стили. Мейлер считал себя стилягой, старым консерватором. Каждый страстно отстаивал свои убеждения и с такой же страстностью чему-то противостоял. По утрам весь Нью-Йорк перезванивался, обсуждая вчерашние вечеринки.
Среди друзей, ну или хороших знакомых, Элейн Данди были Эрнест Хемингуэй и Теннесси Уильямс. В ее воспоминаниях им посвящена глава «Хэм и Тен». Кусочек я решил перевести. Это очень занятно. Вообразите, что Дарья Донцова написала мемуары о своих встречах с Солженицыным.
В конце 50-х и начале 60-х годов я общалась и с Теном, и с Хэмом. Я наблюдала за ними внимательно, слушала их разговоры, а потом все записывала. В сухой жаре испанского лета я сталкивалась с ними на корриде и в барах, где Хэм пил розовое вино, а Тен — сухое мартини. Я встречала их в роскошных отелях — в Мадридском Паласе, Барселонском Колонии или Мирамаре в Малаге. Правда, всегда порознь. Я сидела с ними в лучших ресторанах. Тен часто бывал один, Хэма постоянно окружала свита. Если взглянуть на вторую половину XX века, эти два пика в литературе, Хэм и Тен, кажутся неизмеримо выше всех остальных. Разве существует сегодня писатель, который вдохновляет конкурсы в газетах и журналах по всей Америке год за годом с наградами, которые вручаются за лучшее подражание его стилю? Будут ли в честь хоть одного из живущих драматургов проводиться фестивали через много лет после его смерти? Их трагические финалы — Хэм покончил с собой, Тен подавился крышкой от пузырька с лекарством — только увеличивают, а не принижают их легенды. И от имени целого поколения могу сказать, что нам тяжко от того, что мы не можем взять свежую газету и прочитать об их успехах и поражениях. Хэм был высокого роста, Тен весьма скромного. Хэм смотрел тебе прямо в глаза, Тен нерешительно пробегал взглядом. Хэм пытался поцеловать и потискать тебя в такси. Тен осторожно сжимал тебе руку, когда чувствовал, что ты нуждаешься в поддержке. Я впервые встретила Хэма в Мадриде на обеде, который устроил в его честь Джордж Плимптон. Я боязливо устроилась за большим столом подальше от великого человека, но когда стали подавать кофе и коньяк, подошел Джордж и сказал, что хочет пересадить меня поближе к нему, и быстро прошептал при этом, что если Хемингуэй назовет меня дочкой, это означает, что я ему понравилась, но в ответ я обязана назвать его папой. Желание воспротивиться, которое я мгновенно почувствовала, ну что это за глупость, мгновенно угасло, когда я оказалась рядом с Хэмом и взглянула в его водянистые какие-то беззащитные глаза. Немедленно я попала под его обаяние, и когда он назвал меня дочкой, откликнулась восхищенным «Да, папа». Интересно, что его голос очень не подходил к его личности. Тихий, довольно высокий, я бы сказала, даже изнеженный. Голос человека, защищенного от невзгод теплой одеждой, горячей едой и заботливыми няньками. Не такого голоса ожидаешь от столь монументальной фигуры. Скорее уж, громовых раскатов, как у Орсона Уэллса. А вот голос Теннесси с вкрадчивым южным ритмом идеально соответствовал его характеру. После вечера, проведенного с Теннесси, эхо его голоса надолго оставалось со мной, и когда я засыпала, он звучал точно волны, плещущие о далекий берег. Я до сих пор слышу, как Тен рассказывает, что, где бы он ни находился, ему хочется плавать каждый день, чтобы чувствовать себя, и тут следует раскатистое «живым». Я никогда не слышала, чтобы Теннесси недоброжелательно отзывался о других писателях. Ему очень нравилось хвалить тех, кем он восхищался — Пинтера, О'Нила или Беккета. Помню, как в 1967 году он позвал меня к себе и, пребывая в полнейшем восторге, предложил послушать самую необыкновенную, самую красивую, самую поэтичную пластинку на свете. Это оказался «Оркестр одиноких сердец» сержанта Пеппера. В книгах Хемингуэя Тена тоже многое восхищало. Хемингуэй же при мне никогда не говорил о произведениях Теннесси, но, конечно, он постоянно критиковал своих современников. Доун Пауэлл рассказывала мне, что у нее остались пачки его писем. Она очень нуждалась в деньгах и хотела их продать, но не решалась. Там, вздыхала она, слишком много гадости о других писателях. Как-то раз в Гаване мы ужинали с Хемингуэем, и он заговорил о Фолкнере. Это соусный писатель. Просто чувствуешь, как соус капает с каждой страницы его сочинений. Он сравнивал Фолкнера с Ториадором, который делает 98 пасов перед быком, но не знает, как завершить свое выступление. Грэма Грина Хемингуэй назвал шлюхой, которая спит с распятием над постелью. Он ругал Грина за то, что тот написал книгу о Гаване, пробыв в городе всего 10 дней. И в результате перепутал название всех улиц и зданий. Благосклонно он отозвался только о Карен Бликсон и посоветовал мне прочитать «Из Африки». О моем романе он сказал: «Мне нравится, что у тебя все персонажи говорят по-разному». А потом, демонстрируя, что и к себе он может быть критичен, добавил: «Все мои персонажи говорят одинаково, потому что я никого не слушаю». Как-то раз после ужина он решил показать нам свой дом. За одной из дверей ожидало удивительное зрелище — комната, забитая нераспечатанными письмами. Мебели не было вообще, только письма, прибывшие со всего света. Казалось, стоит пошире распахнуть дверь, и они хлынут и затопят все вокруг. Клянусь, для того, чтобы войти в эту комнату, нужно было погрузиться по пояс в конверты. «Вы совсем не читаете их?» — спросила я. «Нет», — ответил он, — «тогда бы у меня не осталось времени на работу». Я заметила какое-то беспокойство, сожаление в его взгляде. Возможно, порой его одолевала мысль, что все-таки следует прочесть и ответить на эти письма. Вот он и хранил их, не выбрасывая. Дабы охранять свой талант, Хемингуэй требовал подобострастия от людей, которые его окружали. Нуждался в лести, жаждал ее, наслаждался ею. Рядом с Хемингуэем следовало добровольно погрузиться в ролевую игру. На поверхности этот гамбит «папа-дочь» был чистой забавой, мудрый, заботливый отец и любящая дочка. Но это были и отношения, подразумевавшие, что дочери всегда будут обожать и подчиняться, с неиссякающим любопытством слушать в очередной раз его рассказы и в конце восклицать: «Ох, папа, какой ты чудесный! А вот Теннесси хотел от других только одного — чтобы они были самими собой». Он не выносил подхалимажа, презирал льстецов. Помню, как он был возмущен, когда драматург Питер Шефер упал перед ним на колени и стал целовать ему руку. Однажды, в 1961 году, когда я провела с Теннесси целый день в Мадриде, произошел неприятный случай. Богатый бизнесмен пригласил нас к себе на ужин. Среди гостей были японский посол и несколько дипломатов, которые очень хотели познакомиться с Теннесси. Побеседовав с ними какое-то время, он отвернулся и произнес с яростью: «Я пытался говорить с вами о литературе. Я несколько раз заводил разговор о театре Кабуки, который я обожаю. Я пытался говорить о великолепном режиссере Куросаве и отличном японском романе «Ключ», который я только что прочитал. А вы хотите разговаривать только об одном — кто из Ториадоров гомосексуалист? Вы отвратительно себя ведете. Пойдем, Элейн, мы уходим».
Единственную встречу Хемингуэя и Уильямса устроил в Гаване муж Элейн Данди Кеннет Тайнан. Элейн очень боялась скандала, ведь Уильямс был геем, а Хемингуэй — гомофобом. Во всяком случае, любил рассказывать, как он разбил стакан, чтобы показать, что не желает пить со знаменитым актером Фрэнком Воспером по этой самой причине.
За день до встречи я решила прощупать почву и напомнила Хемингуэю о нашем разговоре. «Я за нормальность и против гомосексуальности», — спокойно произнес он, — «потому что для нормального человека существуют бесконечные сексуальные варианты, а у гомосексуала их нет». Мы истолковали эту фразу так: Тену приветствие в виде разбитого бокала не грозит. Потом Тен рассказывал, что встреча прошла чудесно. Он нашел Хэма отзывчивым и милым. Оба сошлись на том, что писателю необходимо заботиться о печени и почках, обменялись рецептами на этот счет, обсудили Кью-Вест и его достопримечательности. Тем вечером мой муж попросил Хэма написать рекомендательное письмо для визита к Кастро. Тен сказал, что тоже хочет встретиться с ним. И Хэм написал по-испански записку Кастро, представляя английского журналиста Кеннета Тайнана и великого американского драматурга Теннесси Уильямса. Это, конечно, многое значило.
В России Элейн Данди не знают. Google выдает всего 3 русские ссылки, все на биографию Элвиса Пресли. Это уже поздняя ее работа, 1985 год. Она исследовала отношения Пресли с матерью и обнаружила у него еврейские корни. Не знаю, есть ли смысл сейчас переводить давние жанровые книги типа «Незрелого авокадо» на русский. Впрочем, почему бы и нет? Это интересная страница литературы и, в общем, довольно важная. Знать о ней следует. Элейн Данди умерла 1 мая этого года от инфаркта в Калифорнии. Ей было 86 лет. Через 2 минуты после сводки новостей на «Волнах свободы» эссе Бориса Парамонова о людях и котах.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
С каким грузом побед и поражений встречает свое 45-летие Михаил Ходорковский? Об этом говорим с бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве на Серпуховско-Тимирязевской линии произошла авария, несколько вагонов сошли с рельсов. Сообщается, что 9 человек пострадали, им оказана медицинская помощь. В Белоруссии десятки новостных сайтов разместили на своих страницах черные баннеры, протестуя против нового закона о средствах массовой информации. Закон был одобрен сегодня Нижней палатой белорусского парламента. Российский футбольный союз и бизнесмены, поддержанные администрацией президента России, оплатили авиабилеты нескольким сотням, а по некоторым сообщениям, тысячам болельщиков, желающим поддержать национальную сборную во время ее матча с командой Испании в четверг. «Россия не намерена менять внешнеполитический курс, несмотря на критику», заявил президент России Дмитрий Медведев в интервью агентству Рейтер. По его словам, российская внешняя политика должна отвечать национальным интересам страны. Генеральная прокуратура обжаловала оправдательный приговор по делу о покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Как сообщил представитель генпрокуратуры, гособвинение считает, что были допущены серьезные процессуальные нарушения. Прокурор подмосковного города Солнечногорск Николай Фустовец и заместитель главы администрации района Максим Иноземцев арестованы по обвинению во взяточничестве. Президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Джеффри Гедмин выступил с резким заявлением в связи с задержанием и избиением в Туркмении внештатного сотрудника нашей радиостанции Сазака Дурдымурадова. Израиль закрыл почти все контрольно-пропускные пункты на границе с сектором Газа в ответ на ракетный обстрел. Действует только один КПП для пешеходов. В Ираке погибли 3 американских солдата, они были убиты взрывом, заложенной у дороги мины в провинции Найнава на севере страны.
Говорит Радио Свобода. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» продолжит эссе Бориса Парамонова о людях и котах.
Будучи в Советском Союзе одно время преподавателем истории и философии, я больше всего раздражался тем, что европейских философов, начиная чуть ли не с 17 века, требовалось называть буржуазными. Раз европейский, западный, значит буржуазный. И вообще весь Запад буржуазный, коли он не коммунистический. Даже русских философов, коли они в той или иной форме выступали против марксизма, надо было называть буржуазными. Даже Бердяева, этого яростного ненавистника буржуазии, капитализма, мыслителя с левыми, социалистически окрашенными симпатиями. Термин «буржуазия», «буржуазный» имеет еще одну важную коннотацию, которую уместнее связать не с Марксом, а скорее с Флобером. В словаре Флобера буржуазный значит душевно убогий, культурно ограниченный, чуждый красоте и бескорыстным душевным порывам, вообще всячески мелкий человек. Но все это, и Маркс, и Бердяев, и Флобер, и даже Советский Союз уже история. Можно ли называть современный Запад буржуазным? В экономическом строе западноевропейских стран произошли громадные сдвиги в сторону социалистической ориентации. Построен социализм с человеческим лицом, как это стали называть. В отношении буржуазии и буржуазности в широком смысле остаются два вопроса. Первый. Господствует ли сейчас буржуазность во флоберовском смысле морально-культурных норм? И второй вопрос. А как обстоит дело в Соединенных Штатах, где капитализму в расхожем марксистском смысле до сих пор вполне привольно? Я не хочу вспоминать тут пресловутую революцию менеджеров и вообще касаться вопросов экономического устроения Америки. Гораздо важнее помнить и не вредно повторять, что Соединенные Штаты как раз в культурном смысле далеко не буржуазная страна. И прежде всего вот в этом молчалинском смысле умеренности и аккуратности. Еще Маяковский писал в 25-м году, что страна, тратящая в год столько-то миллионов, приводилась цифра, на мороженое, не может быть названа страной жадных скарит. Но самое важное, Америке свойственен дух первооткрывателей, изобретателей, инициаторов, то есть в основе, если угодно, авангардистический дух. Кажется, флоберовскому буржуа месье Амэ тут делать нечего, хотя среди американских стихов Маяковского есть одно под названием «Небоскреб в разрезе» с такой концовкой «Я стремился на 100 лет вперед, а приехал на 7 лет назад». А Есенин, можно вспомнить, тоже побывавший в Америке, назвал статью о ней «Железный мирдор». Думается, что оба поэта в этих своих суждениях устарели. Но все же ни в коем случае нельзя забывать, что Америка, что Соединенные Штаты – одна из колыбелей самой доподлинной буржуазной культуры. Всем знаком знаменитый лозунг «Время – деньги». Но мало кто знает, что автор этого изречения – Бенджамин Франклин, о котором в Советском Союзе было известно только, что он изобрел громоотвод. Но Франклин – идеолог американской революции, очень влиятельный в свое время, да и после мыслитель и моралист. Молодой Лев Толстой вел так называемый «Франклинов дневник», фиксируя в нем свои моральные недостатки, примеры недостойного поведения, а также похвальные поступки, своего рода нравственная бухгалтерия с дебетом и кредитом. Такие люди, как Франклин, создали Соединенные Штаты Америки, великую страну демократии, которую в годы ее основания можно было вполне назвать буржуазной. Это была эпоха, когда буржуазия являлась даже и по Марксу передовым классом. Франклин – потомок тех религиозных диссидентов, которые покинули Европу, спасаясь от религиозных гонений тогдашней церкви. В основном это были пуритане. Крайности пуританского характера и поведения со временем были изжиты. Мрачный психологический фон исчез, но остались трудовая дисциплина, моральная серьезность и рационально выверенное поведение. Носители этих качеств и породили капитализм по Максу Веберу. Бенджамин Франклин – выразительный и репрезентативный образец такого буржуазного человека во всем спектре его жизнедеятельности, как деловой, так и приватной. Конечно, в чистом виде этот франклиновский человек не существует сейчас в Америке. С расширением средств передвижения, когда трансатлантическое путешествие перестало быть чем-то сверхординарным, в Америку двинулись уже не религиозные диссиденты, озабоченные спасением души, а многочисленные искатели приключений, да и просто хорошей жизни. Сами американцы, уже здесь родившиеся, двинулись на запад, осваивать громадные территории, раздвигать границы Америки, ее фронтир. Так в американский характер влилась вторая струя, родилась психология фронтира, которую условно можно назвать даже и авантюристической. Масштабы американской жизни вышли за рамки франклиновского идеала умеренности и аккуратности. Слишком велики были и остаются американские шансы. По-английски «to take chances» – «брать шансы» – значит «рисковать». Жизнь в Америке рисковая, захватывающая, интересная для человека с характером. Вопрос в том, что далеко не все люди способны такие шансы взять, и в современной Америке это создает немалые проблемы. Недавно, не далее как 10 июня, об этом написал в «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Брукс статью под названием «Великий соблазн». Вот ее пойнт.
Люди, создавшие эту страну, давали строгую моральную ориентацию относительно денег. Пуританская этика запрещала роскошь и распущенность. Бенджамин Франклин распространил моральную проповедь, учившую трудовой дисциплине, умеренности и бережливости. Миллионы родителей, проповедников и учителей разнесли по Америке эти заповеди. Результат был фантастический. Соединенные Штаты были богатой страной с самого основания. Но в общем и целом богатство не портило страну. Веками она оставалась инициативной, смотрящей вперед и экономной. Но в последние 30 лет все резко изменилось. Социальные нормы институций, которые одобряли экономическую умеренность и жизнь посредством, оказались подорванными. Моральная жизнь ориентирована теперь на Голливуд и телевизионные реалити-шоу. Но самый удручающий упадок – это финансовая распущенность, исчезновение благопристойных норм денежной, финансовой дисциплины.
Дальше Дэвид Брукс пишет, что Америка сейчас раскололась на два класса. Это люди, вкладывающие деньги в дело, инвесторы, и люди, живущие в долг, рассчитывающие на некие незаработанные чудеса. Этих он называет лотерейными игроками. Лотереи в Америке – государственное предприятие. Деньги от них идут на такие нужды, как ремонт дорог и мостов и прочее в таком же роде. Они приносят администрации ощутимые деньги, но одновременно сбивают с толку людей, тратящих на лотерейные билеты значительные суммы. Причем, чем беднее человек, тем больше он тратит на лотереи. У самых бедных, годовой доход которых меньше 13 тысяч, на билеты тратится до 9% заработка. Еще один и главный бич – кредитные карты. Долги этого рода увеличились втрое в промежутке между 1989 и 2001 годами. А в прошлом году достигли 937 миллиардов, почти триллион. Проблема и опасность в том, пишет Дэвид Брукс, что изменился сам тип американца, на наших глазах превращающегося в бездумного и безответственного искателя удовольствий, причем не заработанных, а получаемых в долг. То есть в массовых слоях американской жизни исчез или выродился сам тип того буржуа, который во времена Бенджамина Франклина, в годы становления американской демократии, был становым хребтом этой страны. Очередная опасность для американской морали уже не сексуальная, а финансовая, пишет Брук.
Многое должно быть сделано в отношении укрепления финансовой ответственности людей. Но самое важное и необходимое – перемена ценностей. Франклин сделал престижными буржуазные добродетели. Сегодня стало социально приемлемым нарушение и забвение этих добродетелей. Признано нормальным жить в долг и воображать, что сегодняшнее поведение не будет иметь завтрашних последствий.
Речь идет о действительно громадных мировоззрительных вопросах, решение которых в ту или иную сторону может изменить, то уже изменило лицо мира. Западный мир действительно перестал быть буржуазным. Дело не в том, владеют ли отдельные люди или не владеют средствами производства. Дело в морально-культурном климате. Франклиновских буржуа больше на Западе нет. Они исчезли и в Европе, и в Америке. Жизненные ориентиры задают даже не Билл Гейтс или Сергей Брин, а многочисленнейшие звезды шоу-бизнеса, их образ жизни, их нравы и привычки, их культура, среди которых на первом плане не только постоянная смена сексуальных партнеров, но и наркотики. Запад перестал быть буржуазным уже не в марксистском только, но и во флоберовском смысле слова. Резкая смена культурной парадигмы Запада произошла в пресловутые 60-е годы с расцветом так называемой контркультуры. Люди, строящие вокруг 60-х воодушевляющий миф, а таких людей много на Западе, среди всевозможных тогдашних манифестаций называют, например, вошедшие тогда в моду употребление наркотиков. У этого дела нашлись даже теоретики. Профессор Тимоти Лири, Да и старый Лев Олдос Хаксли принес свою лепту книгой «Врата восприятия». Очень характерные черты эпохи и поныне имеющие место сексуальное раскрепощение женщин, связанное с появлением безопасных противозачаточных пилюль. Следует также назвать реабилитацию гомосексуализма. Тут произошла настоящая революция. Можно об этом, как и о многих других сдвигах 60-х годов, ныне вошедших в повседневный обиход, говорить что угодно. Можно даже утверждать, как делают это некоторые религиозные фундаменталисты, что болезнь СПИД – божья кара за гомосексуализм. Но ясно, что говорить о буржуазности Запада в культурном смысле уже невозможно. Даже Флобер не стал бы делать этого. Прежде всего потому, что начисто или намертво исчезла из жизни его героиня Эмма Бовари. Кому сейчас придет в голову делать проблему из адюльтера? Главная черта нынешней эпохи – та, что она вышла за культурные рамки вообще, если понимать под культурой не туземные обычаи, а систему социальных норм, налагаемых обществом на индивида в целях его общеполезной адаптации. Культура в смысле цивилизации необходима репрессивно, как это исчерпывающе объяснил Зигмунд Фрейд. Она строится на подавлении первичных, то есть животных, то есть антисоциальных инстинктов. А того человека несчастен, объяснял он дальше в работе «Недовольство культурой». Почему люди считают детство золотым временем, тоскуют по нему, как по утраченному раю? Потому что детей, как правило, балуют, позволяют им многое из того, что не положено взрослым. Сам миф о рае с большой буквы – сублимация детских воспоминаний. Нынешняя эпоха в ее пиковом движении в передовых странах Запада задалась парадоксальной целью – создать нерепрессивную цивилизацию, дать человеку счастье на протяжении всей его жизни. И происходит как бы инфантилизация людей, об этом уже много пишут на Западе. Идет потачка тому, что по-английски называется «instant gratification» – сиюминутное удовлетворение нужд или капризов. Вот это и лежит в основе тех явлений, о которых написал Дэвид Брукс в своей колонке. Но человек отнюдь не балованные дети, а даже в Америке. Человек по природе своей, а в Америке особо, преисполнен фаустовского духа, духа бесконечного движения и рискованных опытов. Человек ищет приключений. Он, например, создал атомную бомбу, самое громкое и уже ничем не опровержимое свидетельство его свободы. Как сказал Сартр, о каких детерминациях человека можно говорить, если он способен уничтожить самую Землю? Быть человеком опасно, но это и называется свободой. Слов нет, быть домашним животным, особенно любимым и балованным, приятнее, чем быть человеком. Бодлер писал, завел бы дружбу я с соседкой великаншей и льнул к ее ногам, как сладострастный кот. Увы, человеку не дано быть балованным котом. Приходится быть великаном или хотя бы великаншей.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова о людях и котах. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершают Дэйв Брубек, Даяна Росс и Пол Десмонд. «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого.
Добро пожаловать на свингующие частоты свободы. Летние джазовые фестивали в самом разгаре. Недалеко от Чикаго в частном парке Равиния, летней резиденции Чикагского симфонического оркестра, в июне устраивается джазовый фестиваль. В эфире ваш ДС и «Джаз на свободе». На этой неделе здесь играл вот этот пианист. «What will I tell my heart?» – «Что я скажу моему сердцу?» – композиция Ирвинга Гордона и Джека Лоуренса, квартет Дэйва Брубека, записанный в Вашингтонском национальном соборе в июне 1995 года. Брубек – рояль, Бобби – Милителло, альтсаксофон, Джек Сикс – контрабас и Рэнди Джонс – ударные. На нынешнем фестивале в Равинии квартет Дэйва Брубека играл с оркестром Рассела Глойда. Напомню фанам, что Брубеку в декабре исполнится 88 лет. В прошлом году он объявил, что, скорее всего, международные гастроли для него стали делом нелегким. В апреле этого года он получил из рук Кондолизы Райс премию имени Бенджамина Франклина. «Я выросла под вашу музыку», — сказала госсекретарь США. «Мой отец был поклонником вашего таланта». 28 мая этого года губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер объявил о том, что Брубек будет введен в декабре в Калифорнийский холл славы. Из Равинии квартет Брубека отправился на Ванкуверский джазовый фестиваль. Вот пьеска альтсаксофониста квартета Брубека Пола Дезмонда, прославившая квартет на весь мир. Было это в 1958 году, в данном случае состав прежний, 1995 года. «Take Five» Пола Дезмонда, тот же состав квартета, что и «What Will I Tell My Heart». Юг Франции и Италия – большая игровая площадка для американских джазменов. Перуджи, что в провинции Умбрия, на летнем фестивале вместе с большим оркестром Мингуса, увы, без самого Чарли, выступает певица джаза и стиля соул Дайана Росс. Living for you is easy living, it's easy to live when you're in love, and I'm so in love, there's nothing in life but you. I'll never regret.
years I'm given the easy to give. When you're in love, I'm happy to do whatever I do for you. For you. Wave of your hand, darling, it's great. They just don't understand. Living for you is easy. Living is easy to live when you're in love, and I'm so in love. There's nothing in life but you. For you, maybe I'm a fool, but it's fun. People say you rule me with one wave of your hand, darling, it's great. They just don't understand. I'll never regret the years I'm given.
Дайана Росс, обладательница 12 премий Грэмми с песней Лио Робина и Ральфа Рейнджера «Easy Living» – «Беспечное существование». Оркестр Гила Эски. Ну и напоследок великолепная версия этой же песни в исполнении квартета уже упомянутого мною сегодня альтсаксофониста Пола Дезмонда. Запись была сделана в сентябре 1964 года в Нью-Йорке, гитара Джимми Холла. Living, версия квартета Пола Дезмонда. На этот раз сам Дезмонд альтсаксофон, Джимми Холл гитара, Джин Райт контрабасы, Канни Кей из MJQ ударные. Сентябрь 64 года, Нью-Йорк. Виниловая пластинка одноименного названия Easy Living, беспечное существование, вышла во Франции в 77 году. Подкаст «Джаза на свободе» вы найдете на сайте радиостанции свободанews.ру. До следующей встречи. Всех вам благ. Арвуар. Бай-бай. What the Iranian regime must understand,
Al-Qaeda right now seems... Вы слышите новости. Мы живем в событиях. И забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным. Да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».